Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 113.
Звезда освободилась от хвоста. Карелин и другие увлеченно наблюдали небесное явление, а дятловцы кинулись прочь. Могли шары напугать их до такой степени, что они кинулись, сломя голову, прочь? Вряд ли. Как отмечают свидетели, таинственное явление настораживает. Зашевелился страх, но опасность не представлялась смертельной. Возможное предположение. Шары оказались значительно ближе к дятловцам, потому воздействовали много мощнее. Но это лишь предположение. Многие участники поиска уверились, авария группы Дятлова могла быть как-то связана с полетами огненных шаров. Уж слишком похожие моменты в поведении дятловцев, людей из группы Карелина и групп поиска. Выскочили из палатки, в чем спали, испытывали испуг, увидев в небе непонятное явление. Достаточно предположить, что на дятловцев, похоже, явление оказало более сильное воздействие, и их поведение становится понятным. По крайней мере, объяснимо, почему они по тревожному сигналу товарища вне палатки разорвали ее скат и ринулись от нее, спасаясь от смертельной опасности. Но ни группа Карелина, ни группа Якименко, ни поисковики не принялись полосовать палатки. Они выскочили, быть может, и в испуге, но не до такой степени, чтобы резать скат палатки. Что помешало дятловцам выбраться через выход? Да, была бы толкотня, но они покинули бы палатку, пожалуй, за такое же время, что и при паническом распарывании ската. Иванов заинтересовался огненными шарами. Огненные шары подвигли следователя Иванова на поиски причин трагедии в экзотическом направлении – вмешательство пришельцев. Вслух об этом он сказал только через много десятилетий, но подбор свидетелей для допросов, заданные вопросы позволяют сделать вывод о его интересе к необыкновенному небесному явлению. Он сосредоточился на показаниях тех свидетелей, которые могли дать информацию об этих объектах. Метеоролог Токарева, поисковики от Монаки и Карелин, военнослужащие Савкин, Анисимов, Малик, Новиков и Скорых, житель города Новая Ляля. Иванов, скорее всего, поначалу склонялся к предположению. Трагедия вызвана некими военными испытаниями. Он попытался найти следы, которые могло оставить испытание. Осматривал место трагедии. В одном месте ему показалось, что ветки елочек имеют ожоги, в другом – отслоение коры деревьев. Вызывал подозрение и странный цвет кожи погибших. Поэтому Иванов решил назначить экспертизу и исследовать тела и вещи погибших на радиацию. Есть только одно предположительное доказательство, что дятловцы видели нечто похожее на огненные шары. Последний кадр в фотоаппарате. На нем размытые светлые пятна. Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Жданов, изучив фотографию, дал такой комментарий. На снимке угадывается быстро движущийся по заданной траектории светящийся объект, который оставляет за собой световой шлейф. В центре снимка – обычный блик от яркого свечения объектива. Кривая полоса внизу технический брак пленки. На вопрос, снимок сделан внутри палатки, профессионал дал ответ: вряд ли внутри. Скорее всего, он был сделан в открытом пространстве в ночное время, а не в каком-либо помещении, так как сильный свет от объекта частично высветил бы то, что находилось внутри. На фотокарточке ничего подобного нет. То есть можно предположить, что дятловцы видели нечто вроде огненных шаров, и кто-то успел даже щелкнуть затвором фотоаппарата. Следователь Иванов позже утверждал: еще один такой шар видели 31 марта, но видели нечто подобное и в ночь гибели ребят, то есть с 1 на 2 февраля студенты-туристы геофака пединститута. Есть в деле показания от Монаки о светящемся шаре над Атартеном 1 февраля. Однако эта дата не подтверждается. От Монаки был в группе Карелина и наблюдал огненный шар 17 февраля, но не 1 февраля. Не было никакого свидетельства и группы Блинова, находившейся 1-2 февраля недалеко от Атартена. Студенты геофака наблюдали со склона горы Чистоп не огненные шары, а полет сигнальной ракеты. И опять же, не 1 февраля, а в ночь с 5 на 6. Ракета светила белым светом и наблюдалась между Чистопом и Атартеном. Полет был кратковременным, в течение нескольких секунд. Некоторые исследователи ссылаются на показания охотников манси, будто бы видевших огненные шары в начале февраля. Но кто эти манси? Что они конкретно сказали? Никто не привел данные. В уголовном деле нет показаний свидетелей о наблюдениях полетов огненных шаров в трагические для дятловцев 1 и 2 февраля. Свидетельства Токаревой и заметка в «Тагильском рабочем» появились до известия о пропаже группы Дятлова. Буянов объясняет, как понимать огненные шары. Есть несколько версий, что это могло быть. Шаравин говорит: огненные шары – это путь к разгадке. Если бы мы знали, откуда летали эти самые ракеты или что это были за шары, мы однозначно сказали бы, по какой причине ребята погибли. Версии выдвигаются самые экзотичные. Вот, например, что думает геолог Владимир Кусков. На студенческой практике в 70-е годы я работал в геохимическом отряде северной экспедиции под руководством Маненко. Он был дружен со всеми манси района и постоянно имел с ними какие-то дела. Он нам рассказал, что, по словам манси, вершина горы Атартен сдвигается, и из горы вылетают огненные шары. Мы с Валерой Вебером даже собирались присоединиться к нему и в конце полевого сезона слетать туда на вертолете. О погибшей группе Дятлова мы тогда ничего не знали, а лететь собирались на молебный камень на поиски золотой бабы. На Атартене побывало столько экспедиций, что уж наверняка бы споткнулись о край крышки, которая отодвигается на вершине горы. Но не случилось, не споткнулись. Евгений Буянов, автор и неутомимый апологет лавинной версии, предпринял попытку объяснить феномен огненных шаров. К исследованию он подключил специалистов, экспертов по ракетной теме. Он последовательно перебирает причины, которые могли стать причиной этого небесного явления. Первое – это, конечно, ракеты. Что еще могло летать, выделяя столько огня, распадаясь на отдельные части? Буянов просмотрел хронологию аварий ракет на даты 17 февраля и 31 марта. Ничего. Он отыскал Александра Железнякова, человека, информированного по истории ракетной техники, консультировался с Михаилом Герштейном, энтузиастом изучения неопознанных летающих объектов. Железняков отмел зенитные ракеты. Время полета не соответствовало времени их наблюдения. Будь зенитная ракета, то ее наблюдали бы максимум секунд 10, а свидетели, видевшие огненные шары, говорят о десятках минут. Также он сообщил, никаких пусков крылатых ракет в те дни не производилось. Герштейн твердо заявил: «Только ракета!» и указал на пуск ракеты с Байконура 17 февраля 1959 года. Но где Байконур и где Холат-Сяхыл? Между ними более 1700 километров. Это слишком далеко, чтобы наблюдать пуск космической ракеты, да еще под углом 30 градусов над горизонтом, как описывали свидетели. Простой расчет исключал такой вариант. Буянов решил посчитать, на какую высоту должна подняться ракета, чтобы быть видимой из района Северного Урала. Расчет высоты оказался несложным – 210 километров.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 114.
Буянов пишет: «После этого стало понятно, что Токарева и другие свидетели наблюдали именно боевой пуск Р-7 с Тюратама с расстояния более 1700 километров. Ведь время совпало достаточно точно со временем, указанным свидетелями. Да и время видимого полета звезды в течение 15 минут вполне соответствовало времени полета Р-7 за видимый горизонт». Но остается вторая дата наблюдения огненных шаров – 31 марта. Буянов пишет: «Железняков проверил данные и нашел пуск с Тюратама 30.03.59 в 22.53 по Гринвичу, что соответствует 3.53 по свердловскому времени 31 марта. И здесь четко совпали время наблюдения аварийного пуска ракеты Р-7, причем авария второй ступени PH произошла на 280-й секунде, за 10 секунд до расчетного окончания работы второй ступени». Вот так все просто. И Буянов делает вывод: «Природа огненных шаров для меня, Железнякова и Герштейна стала понятна. По крайней мере, мы установили, почему и когда летали огненные шары. Вопрос о связи этого явления с аварией Дятлова уже не казался сложным. Боевые пуски ракет с Тюратама видны на удалении в несколько тысяч километров и достаточно высоко над горизонтом, под углом до 30 градусов». Однако хитроумные расчеты и блестящие выводы Буянова наталкиваются на некоторые факты, о которых он старательно умалчивает. Если действительно с Северного Урала можно было наблюдать старты ракет с Байконура, то никакого ажиотажа вокруг огненных шаров не возникало бы. Стартов этих, начиная с 50-х годов, тысячи, и огненные шары являлись бы несколько раз в месяц, превратились бы во вполне обычное явление. Но ведь не до 17 февраля 1959 года, дата первого наблюдения огненных шаров, не после 31 марта 1959 года, дата второго их явления, ничего подобного в тех местах не наблюдали. Будь огненные шары явлением обычным, время от времени возникающим фактом на небосклоне, метеоролог Токарева не отметила бы это его донесением в милицию. и заместитель начальника связи рудника Кисель не взялся бы за перо, чтобы написать в газету заметку о необычном случае на небе. Явление было уникальное, то есть неповторимое, исключительное. Вот свидетельство Георгия Ивановича Скорых из города Новая Ляля, это севернее Свердловска. В середине февраля 1959 года я находился у себя в квартире. Примерно в 6-7 часов утра моя жена вышла на улицу и тотчас же застучала в окно и крикнула мне через окно: «Посмотри, летит какой-то шар и поворачивается!» На этот крик я выскочил на крыльцо, и со второго этажа дома, в котором я живу, я увидел, как вдаль на север удалялся большой светящийся шар величиной с солнце или луну. Этот светящийся шар был похож на яркое солнце в тумане. Шар двигался по прямой линии далеко от нас, но я обратил внимание на то, что свет этого шара беспрерывно менялся в определенном чередовании красного и зеленого света, вокруг которого в то же время постоянно сохранялся белый ореол в виде шара. Шар очень быстро удалялся, и я его наблюдал только несколько секунд, после чего он скрылся за горизонтом. Никакого шума от полета этого шара я не слышал и считаю, что шар летел от нас на очень большом расстоянии. Этот шар, как я представляю, шел вдоль Уральского хребта с юга на север, однако точное направление полета я указать не могу. Скорых не указывает, в каком направлении двигался шар, под каким углом к горизонту. А это важно. От Новой Ляли до горы Атартен по прямой ровно 200 километров. И второе, на что в пылу расчетов и сверки дат не обратил внимания Буянов – направление движения огненных шаров. По показаниям разных свидетелей, они двигались в таких направлениях: с юга на северо-восток, восток-северо-восток, в западном направлении, с северо-востока на юго-восток, в юго-восточном направлении. Но траектория ракеты, запущенной из Байконура, пролетает в восточном направлении. А если случается аварийный пуск, то останки ракеты падают на территории Казахстана и Алтая. Но никак не может ракета, запущенная с Байконура или Капустина-Яра, двигаться в северо-восточном направлении и уж тем более в западном. Карелин отмечает именно такое направление – с северо-востока на юго-запад. В телеграмме поисковиков о наблюдении полета огненного шара указывается: 31 марта большое огненное кольцо двигалось в юго-восточном направлении. Но главное в сообщении другое – наблюдалось кольцо в течение 20 минут. При всем желании Буянова столько времени наблюдать полет ракеты с Северного Урала с другой ли географической точки невозможно. Так что ракеты, стартовавшие с Байконура, не имеют никакого отношения к огненным шарам. Что же это тогда было? Между прочим, в 1959 году в Свердловской области наблюдалось еще одно небесное явление, широко известное, но необычное для тех мест – полярное сияние. И уж совсем необычно – летнее полярное сияние. Даже старики не помнили такого. Случилось это в ночь на 15 июля. Очевидец описывает в вечернем Свердловске. В полночь в северной части горизонта появились пульсирующие вспышки света. Одновременно в зените стали видны радиальные полосы ярко-фиолетового цвета, быстро сместившиеся к западу. Уж не огненный ли шар пролетел? В газеты посыпались вопросы читателей. И в вечернем Свердловске появляется статья инженера-синоптика Свердловского бюро погоды Федорова, в которой он разъяснил природу этого небесного явления – полярное сияние. Он связал его со взрывом на Солнце мощностью в 1 миллиард ядерных бомб. В результате случился выброс солнечной материи в космическое пространство, а эта материя и расписала небо живописными красками. Вполне возможно, что если бы свердловские газеты после появления огненных шаров обратились бы к синоптику Федорову за комментариями, он бы нашел разумные научные разъяснения по поводу огненных шаров, народ бы и успокоился. Но не обратились. Высоцкий верил в летающие тарелки. Интересно, что никому из тех, кто наблюдал необычное небесное явление, не пришло в голову, что перед ним неопознанный летающий объект – НЛО. А объяснение простое. Тогда еще не была в ходу эта аббревиатура. Бум интереса к НЛО возник во второй половине 60-х годов и пика достиг в 70-х. Тогда все увлекались летающими тарелками. Были дико популярны фильмы по книге «Колесница богов» швейцарца Эриха фон Деникена «Воспоминания о будущем и тайны богов». Фон Деникен абсолютно убежден в пребывании на Земле инопланетных посетителей. Именно в 60-е годы появились сотни самодеятельных центров по наблюдению за аномальными явлениями. Были страшно популярны лекции об НЛО, на них демонстрировали слайды, будто бы зафиксировавшие такие объекты. Тема будоражила многих. Владимир Высоцкий верил в летающие тарелки, на полном серьезе ждал пришельцев. Как-то они с женой Людмилой возвращались поздно ночью домой. Зимняя оттепель, на небе светлое пятно мерцает, медленно движется из стороны в сторону, как маятник. Они застыли и гадали, тарелка это или не тарелка. Оказалось, что это фонарь на стреле подъемного крана у строящегося дома.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.